Глава 17. Гэри Селдон смотрел на дождевые капельки, разбивавшиеся о ветровое стекло правительственного автомобиля, и чувствовал при этом острейшую ностальгию. Всего лишь второй раз за 8 лет, проведенных им на Тренторе, он получил приказ явиться к императору, дворец которого стоял на единственном открытом участке Трентора, и оба раза погода оказывалась дождливой и холодной. В первый раз он приехал сюда вскоре после прибытия на Трентор, и тогда ненастье попросту огорчило его. В такой погоде для него не было ничего нового. Дождей и гроз у него и на Геликоне хватало. Там такая погода была привычной, особенно в тех местах, где вырос Селдон. Но теперь, прожив 8 лет в условиях искусственного климата, когда грозы состояли в периодическом затемнении небес искусственными тучами и легком дождичке, что моросил, покуда все спали, вместо яростного ветра порой дул легкий бриз, и никогда не бывало ни пощипывающего морозца, ни жуткого зноя, а так то легкое потепление, когда приходилось расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке, или легкое похолодание, когда ты бывал вынужден набросить легкую курточку. На самом деле, даже такие ничтожные перепады в погоде вызывали у местных жителей жалобы. Теперь этот холодный, унылый дождик, сыплющий с серого неба, казался ему родным и приятным. Дождь напомнил ему о Геликоне, о юности, о том, что казалось ему теперь порой счастливой беззаботности. Он даже подумал было, уж не попросить ли водителя выбрать самую длинную дорогу к дворцу. Нет, нельзя. Император желал его видеть, а путь на автомобиле и так был не близкий, даже если ехать по прямой, не останавливаясь на перекрестках. Императора нельзя было заставлять ждать. Клеон, оказывается, теперь был уже не тот, каким видел его Селдон 8 лет назад. Поправился фунтов на 10, мешки под глазами. Хотя, безусловно, пластические операции делали свое дело. Обрюзгшим лицо императора назвать было нельзя. Селдону стало немного жаль императора. Как бы он ни был всесилен, а тоже ничего не мог поделать против всемогущего времени. Клеон и на этот раз встретился с Селдоном наедине. В той же самой роскошно обставленной комнате, где они виделись впервые. По традиции Селдон молчал, ожидая, когда император обратится к нему. Бросив на Селдона оценивающий взгляд, император произнес самым будничным тоном: «Рад вас видеть, профессор. Давайте поговорим по душам, без формальностей. Так же, как тогда, когда мы в первый раз виделись с вами».
«Хорошо, сир», — осторожно ответил Селдон.
«Говорить по душам не всегда безопасно. Только из-за того, что император отдал тебе такое распоряжение, можно и проговориться». Клеон непринужденно махнул рукой, и в комнате тут же ожила автоматика. Стол накрылся как бы сам собой. На нем одно за другим стали появляться блюда. Все произошло так быстро, что Селдон и глазом моргнуть не успел. «Пообедаете со мной, Селдон?» — как ни в чем не бывало, — спросил Клеон. Ничего особенного в этом вопросе не было. Самое обычное приглашение к столу, но сказано это было тоном, не допускающим возражений.
«Почту за честь, сир», — ответил Селдон и украдкой огляделся по сторонам.
Он отлично знал, что императору задавать вопросы не положено, или, по крайней мере, нежелательно, но не сумел справиться с собой. Стараясь, чтобы в голосе не было вопросительных ноток, он проговорил: «Премьер-министр с нами обедать не будет?» «Нет», — ответил Клеон, — «у него сейчас другие дела, а мне бы хотелось побеседовать с вами наедине». Некоторое время обед протекал в полном молчании. Клеон пристально глядел на Селдона. Селдон натянуто улыбался. Клеона нельзя было обвинить в излишней жестокости и даже в безответственности, но на самом деле ему ничего не стоило взять, да и арестовать Селдона по сфабрикованному обвинению, а при той власти, какой располагал император, дело до суда могло и не дойти.
Желательно было всегда держаться от него подальше, не привлекать его внимания, но сейчас был не тот случай. Конечно, в прошлый раз дело обстояло намного хуже. Тогда его доставили во дворец в сопровождении вооруженной охраны, но почему-то Селдону от этой мысли легче не становилось. Наконец Клеон прервал молчание. «Селдон», — сказал он, — «мой премьер-министр — человек весьма работоспособный и полезный, и все-таки у меня такое впечатление, что порой людям кажется, будто у меня уже и своей головы на плечах нет. Вам тоже так кажется?»
«Что вы, сир?» — вежливо, но без комментариев возразил Селдон.
«Я вам не верю. Однако голова на плечах у меня есть». «И я отлично помню, что, когда вы впервые приехали на Трентер, вы баловались психоисторией».
«Надеюсь, вы не забыли, сир», — негромко проговорил Селдон, «что тогда я объяснил вам, что это всего-навсего математическая теория, безнадежно далекая от применения на практике».
«Это вы тогда говорили. Вы и теперь так говорите?»
«Да, сир».
«Вы что, над ней не работали с тех пор?»
«Нет, время от времени я этим балуюсь, но ничего не получается. К несчастью, все время мешают хаос и вероятность не...»
«Мне бы хотелось», — прервал его император, «чтобы вы занялись решением одной конкретной задачи. Угощайтесь десертом, Селдон, очень вкусно».
«Что за задача, сир?»
«Этот Джаранум...» «Демерзель считает, что я не могу арестовать этого человека и не могу использовать вооруженные силы для того, чтобы уничтожить его последователей. Он говорит, что от этого будет только хуже».
«Если так говорит премьер-министр, наверное, так оно и есть».
«Но мне очень мешает этот Джаранум. Во всяком случае, марионеткой я становиться не собираюсь, а Демерзель бездействует».
«Уверен, он делает все, что может, сир».
«Ну, коли он и трудится над решением этой проблемы, значит, меня в курс дела не вводит».
«Но это, сир, может быть из-за того, чтобы вас лишний раз не беспокоить, чтобы поберечь от ненужных волнений. Может быть, премьер-министру кажется, что было бы лучше, если бы Джаранум, если бы он...»
«Договаривайте», — брезгливо поморщился Клеон.
«Да, сир. Было бы неразумно показывать, что вы лично выступаете против него. Вы должны оставаться в стране во имя блага империи».
«Мне было бы гораздо спокойнее заботиться о благе империи, не будь Джаранума. И что же вы предлагаете, Селдон?»
«Я, сир».
«Вы, Селдон», — нетерпеливо кивнул Клеон. «Скажем так. Я вам не верю, когда вы утверждаете, что психоистория всего-навсего игра. Демерзель продолжает поддерживать с вами дружеские отношения. Вы что, думаете, я такой тупица, что не замечаю этого? Он от вас чего-то ждет. А ждет он от вас психоистории. А поскольку я все-таки не тупица, я ее тоже жду. Селдон, вы за Джаранума? Говорите». «Говорите правду!»
«Нет, сир, я не за него. Я считаю, что он представляет собой реальную угрозу империи».
«Хорошо, я вам верю. Насколько мне известно, вы прервали джаранумитский митинг и тем самым предотвратили студенческие волнения».
«Это был просто душевный порыв, сир».
«Не морочьте мне голову, Селдон. Вы руководствовались психоисторией».
«Сир,
не возражайте. Вы что-нибудь предпринимаете в отношении этого Джаранума? Обязаны предпринимать, если вы на стороне империи?»
«Сир», — проговорил Селдон осторожно, поскольку не знал, как много известно императору, «я отправил моего сына на встречу с Джаранумом вдаль».
«Зачем?»
«Мой сын Далит, сир, и к тому же Проныра. Он может разузнать кое-что, что сослужит нам хорошую службу».
«Может?»
«Да, увы, только может, сир».
«Вы будете держать связь со мной?» «Да, сир». «И вот что, Селдон, прекратите валять дурака и притворяться, будто психоистории не существует, что это всего лишь идейка. Я не желаю этого слышать. Я жду, что вы что-нибудь сделаете с этим Джаранумом. Не знаю что, но что-то сделать должны. Все, можете идти».
Селдон вернулся в Стрилингский университет в гораздо более мрачном расположении духа, чем уезжал. Клеон говорил так, что было ясно — неудачи он не потерпит. Теперь все зависело от Рича.